про подсолнухи первый вопрос, про то, почему они поворачиваются за солнцем. Собственно, есть четко выраженный механизм, управляемый гормонами, когда клетки направленно растут с затененной стороны. Это принималось правильно. Все вариации этой версии принимались правильными, но оценивались по-разному, в зависимости от того, насколько подробно это описано. Также было принято относительно правильным всякие осмотические механизмы, когда с одной стороны клетки сдуваются, с другой расширяются. В данном случае это не работает, но вообще-то есть такой признанный механизм движения растений. Вот. Другие механизмы, как то перестраивание клеток, открывание устьиц, почему-то это считалось, что влияет на изменение положения растения, там, или какие-то фоторецепторы и подвижные намеренные движения, что вот сами так захотели. Все это не признавалось правильным. Все по этому вопросу. У тебя какой?
У меня тоже есть.
Ну, да.
Ну, собственно, вопрос был вполне себе легкий. Да. Такой, сказать, это вопрос, я его прочитаю, может быть, кто-нибудь забыл. Это что, как известно, в природе существуют организмы как с водопроницаемыми, так и с водонепроницаемыми покровами. Объясните, в каких случаях нужна водопроницаемость, и найдите, наоборот, водонепроницаемость покровов. И с помощью каких механизмов она может достигаться? Ответ проиллюстрировать примерами. Собственно, надо сделать было три вещи. Сказать, зачем они нужны, как это достигается и у кого это есть. Ну, ответить, что-то написали по этому вопросу все почти, что, то есть это все, что из-за того, что это...
Ну, кто ближе к истине?
Ну, сейчас скажу. Но сначала я расскажу о том, как, о том, что говорили, для чего нужно было это все сделать. Это, в принципе, это много основано и на знании. Вот была версия, что это надо было для того, чтобы держаться на воде. И эта версия, она либо вообще не оценивалась в смысле животных, то есть они по-другому должны быть, либо она оценивалась как ценная, как полбалла, если это говорилось о растении, о распространении семян, но об этом, по-моему, даже никто не говорил, тут один говорил. Дальше, как защита от гниения растений, это может быть, оценивалось это как 0,1 балл. Вот, сказать, то, что вот мы хотели услышать, такие самые правильные версии, они были сказаны, но их было высказано очень много, и поэтому были опять оценены в 0,1 балл. Это, например, это защита от потери влаги, это прекрасно, защита, сказать, от астматического шока. Правда, за использование слова «астматический шок» еще прибавляли, потому что слово «астматический шок» знают как. Казалось, не очень много человек, почти все писали, потому что вот есть рыба, и она бы, если бы там не была такая, она... Вот, поэтому... Вот. Дальше были, рассказывать о питании и диффузии. Это давалось 0,1 балл, если рассказывали о какой-нибудь амебе, потому что она питается не так особо диффузии, а больше цитозом. И давалось 0,3 балла, если говорили о корневой системе или о мицелии. И еще весьма, что у нас часто говорили. Ну, о питании диффузии очень часто говорили. Говорили о кожном дыхании очень часто, и за это тоже ставилось 0,1 балл. Были редкие версии, вот один человек рассказал об том, что есть организмы, которые, когда наступает зима, они замораживаются. И эти покровы, они нужны для того, чтобы потом не пустить воду, чтобы она не стала, собственно, кристаллами льда и не разорвала что-то там внутри, что-то очень важное. Это было правильно. Это даже пример за это давался балл. Еще были мелкие версии для того, чтобы набухать. Было что-то набухать, что-то такое стало. Для полового размножения нужна водичка, чтобы протекло. Для уравновешивания плотности. Ну, это как это, так сказать, это ясно, что человек что-то слышал, но он не помнит. В этом есть доля правды, но о ней так никто и не сказал. Вот. Так же, как и август. А то, что это все зависит, это все дело с процентом воды в организме. Но об этом, сказать, этот вопрос, он так об этом не рассказывает. Рассказывали об экскреции, для того, чтобы на суше выбирать влагу. Для этого все давалось 0,1 балл. Почти что все, вот подавляющее большинство, рассказывали о каких-нибудь уточках, у которых жирные перышки, рассказывали о жирном бобре. Вот. А во всяких водоплавающих животных это рассказывалось почти что в каждой работе. Причем первым делом. Очень часто это был единственный ответ в работе. Вот. Ну, за это за все давался 0,1 балл. Были, вот, кстати, очень часто употреблялась очень неправильная версия, то, что водопроницаемость, она нужна для того, чтобы когда сухо и пойдет вдруг дождик, все в себя вобрать. Но это неправильно, потому что если бы все так вбирать, можно все очень просто и отдать. Также вот, сказать, а вот, ну вот, похоже на это было еще попку была правильная версия, весьма такая, наверное, 3 балла за то, что это регуляция, собственно, транспирации. Очень хороши были версии о том, что это о теплообмене и теплоизоляции. Об этом давалось полбалла, когда раскрывали вопросы, поступили это примерами. Хороши были тоже версии о том, что это нужно для химического анализа воды, для обеспечения гидроскелета и для выделения в воду вторичных метаболитов. То есть какого-нибудь яда, каких-нибудь пахучих веществ, чего-нибудь очень интересного, чтобы все. Вот, это тоже это было 0,5 баллов. Но дальше очень забавная версия, она мне понравилась, о том, что надо делать пузырь. Делать пузырь, это 0,5. Нет, это не 0,5, это, по-моему, было только 0,2, но очень интересная версия о пузыре.
А каком?
В каком пузыре? Ну, чтобы плавать на поверхности и не тонуть. В принципе, такое есть. Вот, и дальше о механизмах. Ну, механизмов их мало, придумали их. Если они вспоминали, это было уже очень здорово. Очень мало вспоминали. Но, конечно же, все писали о том, что надо что-то смазать. О каких-то гидрофобных веществах, о налете на листиках, о жире на перышках. Это все говорили. Это стоило, собственно, почти что это ничего не стоило. Из-за этого 0,1 балл. А плотных покровах все говорили. Это сущая правда, но это тоже 0,1 балл. Также рассказывали вот уже, сказать, это стоило больше, то, что 0,2 балла давалось за, во-первых, за полупроницаемые мембраны, то, что мембрана, она, ну, не как писали все, она гидрофобная, она все просто вот это. Вот. Дальше еще опорах и о постоянном оттоке воды, для того, чтобы это обеспечение водопроницаемости, для того, чтобы шла вода, надо всегда обеспечивать осмотический потенциал и воду отсюда убирать. Очень такие редкие хорошие версии. Это было о густой сети волосков, которая не дает намокать, и о том, чтобы быть покрытым слизью и через нее как-то впитывать воду. Это было правильно. Собственно, остальные вопросы, они либо не оценивались, из того, что кто-то писал о каких-то белковых структурах, которые что-то. Или, вот, говорили часто о насосе, потому что есть насос, особенно кто-то говорил, что да, есть натрий-калиевый насос, но он насос, но значит он. Он не только в нервной системе, он везде. Вот, собственно, практически. Значит, да, везде. Ну вот, и еще давала многослойность или однослойности мембраны. О межклинниках. О целях этого всего говорили, конечно, очень много, очень часто говорили о том, что твердый покров, он может быть для защиты и быть водонепроницаемым. Но тут надо было, так сказать, понять, что он для защиты, это очень здорово, но это это не в тему. То, что череп, он, да, он твердый. Он твердый, но он во-первых, твердый для того, чтобы не вытекали мозги. Вот, это важно. Еще говорили о защите от каких-нибудь гадов. То есть о защите, например, от вирусов, чтобы они никуда не пролезали. Но это опять же это вторичная вещь, потому что если они и воду не пропускают, то как туда влезет вирус, собственно? Поэтому, так сказать, было решено, что от такого есть и другие средства, как этих ребят отфутболить. Собственно, наверное, это все по этому вопросу. Но так как мне сказали, что мне надо рассказать еще и о третьем вопросе, то я расскажу вам еще и о третьем вопросе. Вот. Звучал он так, что в сказке Баума «Дороти и волшебник в стране Оз» можно найти диалог. Рассказывал диалог о том, что были очень маленькие поросята, ну и эти поросята, они были такие маленькие не просто так, из-за того, что они жили с очень маленьким, на очень маленьком острове Тенерифе. Вот, и спрашивалось ли, может ли вот, зависеть размер острова и вообще и размер территории эти размеры острова и собственно, животного. Ну вот, посмотрим варианты, как зависит и как не зависит. Итак, говорили, что зависит. Версия о том, что на маленьком острове мало особей большого размера, и поэтому вообще они, собственно, не вымирают. Не вымирают, им плохо. Из этого давалось 0,5 баллов. Вот. Также говорили, интересная была версия о том, что они были выведены в человека. Ну, за это давалось немного. Дальше указывалось на зависимость не только с размером острова, а просто вот там что-то растет такое, чем можно питаться, только если ты маленький. Из этого 0,5 баллов. Да. Рассказывалось, что еще это связано с стадностью животных. Большие стада, больших животных, они не могут на маленьком острове находиться, их все съедят, им будет плохо, тесно, поэтому они все либо станут по одному, либо они помрут. Или уменьшатся, будут маленькие такие стада, тараканы бегать поэтому. Еще была хорошая версия о том, что он может быть. Что может быть остров меньше, чем само животное. Потому что очень большой животное, очень маленький остров. Ну вот. Вот. Дальше говорили, и оценивалось тоже вполне себе хорошо, что на остров легче попасть к мелким животным. Иногда это объяснялось, иногда это нет. Кстати, интересные вещи, это ладно, это потом о том, что не зависит, были очень интересные примеры.
Поподробнее.
Это будет. Там,
а вот что не зависит, это как оценить?
Ну ладно.
Давайте сначала закончим с тем, что зависит, а потом намного не зависит.
Давай.
То, что еще сказать, животное постоянно. Вот она постоянно она хочет быть на большой территории. Это оценивалось дешево, но такое было. Собственно, по-моему, это все, что я на этой бумажке могу считать. Это вопрос, и это проверял, собственно, не я. Ну вот, теперь не зависит. Что? Вот, во-первых, что если животное большое, но оно попало на остров недавно. За это почему-то давали балл, но раздавали балл, значит, на это были какие-то основы. Вот. Дальше говорили, что есть животные, они могут быть или большие, или маленькие, но из-за того, что они просто они такие есть, потому что это вид такой. Может быть маленькие, это такой вид. Большие, это такой вид. А от острова это нет, никак не зависит. Вот просто есть остров, и о нем живет просто маленький вид. Если туда привезти большой вид, там будет жить большой вид. Это тоже такая-то очень версия плохая, потому что там просто то и, ну, вот видишь, что вот просто это так. Это, и это нехорошо. Вот. Дальше рассказывали, что вот если бы он, если он был большим, а потом он стал маленьким, то это бы и не стало зависеть. То есть вот такие вот они остались. Это далось 1.5 балла. Дальше. Что еще? Интересно. Вот что там интересное. Вот приводился пример о том, что человек говорил, что я переехал в большую 3-комнатную квартиру, и от этого я не стал больше. Это очень жизненно о том, что о селах и больших городах это все. Рассказывают, что иногда за оригинальность что-то давали. То есть, если я поеду к деревне бабушки, я стану маленьким, что там, маленькой деревней. Но, сказать, конечно, это неправильно из того, что люди едут, они живут не в огражденном городе, они живут на большей территории. Это все, то есть ареал обитания, поехать туда, к бабушке, к дедушке, вот. Дальше. Говорили, что вот если размеры подойдут, они будут жить, а если не подойдут, они просто приспособятся, то есть. Они не описаны, как все это происходило, тоже об этом. Это оценивалось очень дешево. Вот. Дальше говорилось то, что если это не один маленький остров, а это целый архипелаг маленьких островов, то их очень много у нас, то тогда суммарная площадь этого архипелага будет большая, и животные они расселятся в большие, только на разные острова, и будут жить опять хорошо. И это было вполне себе и давался максимальный балл за вопрос, это 1.5 балла, это много, кстати. Вот. Собственно, еще рассказывались другие версии. Вот рассказывались такие более мелкие версии, то, что это из-за мутации были на самом деле большие поросята, но после этого они помутировались, стали маленькими. Собственно, если у вас есть вопросы, я их выслушаю. А если их нет, я тут не буду. Вот.
Версия о том, что
остров имеет
вулканическое
кровавое происхождение,
мог бы быть
принцип. Сказать об этом. Это рассматривалось, но это опять же в результате миграции. Если была версия о том, что маленьким животным было легче туда добраться, за это болталось, собственно. То есть, а так вулканическое, прекрасно вулканическое происхождение. Вот, а если я говорился о какой-то миграции, то это да. Я ответил на ваш вопрос? На ваши вопросы есть? Еще вопросы есть? Значит так, я еще скажу. То, что среда обитания влияет на генотип, нет.
Является ли патогенным фактором среда обитания?
Нет, она не является. Среда обитания не является мутагенным фактором.
Не надо.
То есть сказать, если только жить на Чернобыльской АЭС, это может быть мутагенным фактором, но только сказать, это будет мутагенный фактор не сама среда обитания, а конкретно радиация. Из-за этого нет, не будет.
А вот если размер роста все-таки влияет на...
Да,
влияет, но он влияет как на
генотип? Нет, сказать,
он будет
влиять на отбор, опять же. Он будет влиять на отбор, что просто будет лучше приспосабливаться мелкие.
На, вот скажем так, если там на маленький остров завезли большого и сильного льва.
Большого и сильного льва. Если он реально большой и сильный, он всех сожрет и потом сам сдохнет. Прекрасно.
А он будет, если есть, потихоньку экономить.
Но он все равно в конце концов сдохнет из-за того, что он там один.
Нет.
Даже без тем.
А вот ну как повлиять ли это там, вот, например, тоже вернемся к генотипу, если там генотип заложен, ген отвечает за высокий рост, как повлияет вот это размер острова?
Да, размер острова нет, нет, остров от этого больше не знает.
Нет, я имею в виду не размер острова, а размер самого животного.
Ну, если сказать. Что сказать, если ты должен быть высоким, ты будешь высоким. Ну, в чем вопрос, собственно? Ну да.
Не, ну а вот это не влияет, да?
Тут нету корреляции с размером острова. Тут есть корреляция генотипа и фенотипа, но нету корреляции генотипа и размера острова.
Ну, собственно, должны были говорить о том, об отборе, который шел, например, в результате того, что одни приспособились, а другие просто дохли. Вот, и даже если была мутация, о чем говорила, он стал маленьким, ему стало хорошо. И они потом...
Ну, известны случаи, когда один и тот же вид животных жил, ну, только они жили в разных местах.
Это да, это о том, что... Вы хотите рассказывать о том, о дуванчике,
который... животные.
Да, и о корове, который...
Есть животные, которые совершенно разные. Вы генотипы это еще не так.
Вы говорите о номере?
Нет,
ну... Это реакция синтетическая.
Один и тот же вид живого.
Да,
разный свет обитает.
Ну, скажем, по-разному.
И там, где, ну, побольше острова, или полного острова, и маленькие острова, они влияют разные животные.
Ну да, они влияют.
Как они влияют? Можете просто объяснить, как
можно? Я вам думал, что это... говорил, собственно.
Он чисто на генетике. Он может взять точно фенотип, да?
Это не на генетическом уровне.
Надо еще какие-нибудь вопросы вот эти. А то мы тогда до ночи будем обсуждать один
вопрос. Мы просто три дня спорим.
Ребят, тихо. Особенно если рождение этих поросят. Может, они нагибло в таком количестве, что их рождать требуется.
Как это может быть связано с размером острова?
Размером острова никак.
Ну вопрос-то про связь размер острова и размеры животного.
Ну как, размер поросят, не просто свиньи.
Пан
Ильич, я прошу не превращать разбор вопроса в демагогию.
Вопрос, зачитываю дословно. На самом деле, зависит ли размер обитающих на острове животных от размера самого острова или нет? Нет. В данном случае это, то есть то, что вы предлагаете, это не вариант, это вообще не ответ. Так, все, больше вопросов нет? Тогда я, значит, сейчас вам скажу то, что где должен идти четвертый вопрос, который вкратце известно, что в селах полип, но их видов, кораллов живут в симбиотической отрасли. К сожалению, у нас сейчас не пришел проверяющий, да, чтобы видели по бурной беготне здесь туда-сюда. Поэтому мы сразу переходим к разбору пятого вопроса. Если у вас... вдруг есть какие-то вопросы вот по четвертому, то можете как бы вообще так свою работу отыскать, посмотреть, какой балл вам ставили, за какие критерии. И примерно из этого делается вывод, правильно вы писали, неправильно.
Итак, я разбираю вопрос номер 5. Прошу тишины, пожалуйста, потому что мне очень не нравится, когда шумят. Вот, вопрос звучал так. Одна из форм аутизма, синдром Аспергера, встречается с частотой несколько случаев на 10 тысяч человек. При этом заболевание встречается у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек. Каковы могут быть особенности наследования этого заболевания? Сразу скажу, что вопрос проверял не я, поэтому я в этом вопросе, во-первых, не очень разбираюсь, потому что я не генетик, а во-вторых, ну, я не знаю, почему были такие или иные баллы. Так, тихо, я попросила. Вот. Значит, так как генетику в школе мы все проходили, все знают про такую вещь, как гемофилия, например, да? Вот, поэтому больше всего ответов на вопросы, то есть 101 на этот вопрос, были соответствующие, вот, признак рецессивен находится в X-хромосоме, ну и так далее по тексту. Вот, некоторые люди удосуживались написать схемы скрещивания, вот, некоторые не удосужились. Вот, ну, соответственно, за это, так как версия очень частая, за нее ставили 0,6, плюс еще, соответственно, добавляли, если расписывали схемы, в зависимости от того, насколько были толковые схемы. Вот, значит, все знают умное слово «крессинговер», но при этом никто не удосужился сказать, как именно повлияет крессинговер на это дело. То есть не никто, а очень мало, скажем так. Вот, значит, если про крессинговер было предсказано только умное слово «крессинговер», то за это ставилось 0,2. Ну, вот, если объяснялось что-нибудь, то все-таки ставили 0,8. Ну, да, 0,8, соответственно. Также была версия... сначала лучше скажу про самые... вот это была самая неоцениваемая версия. Также низкооцениваемая версия была, что женский организм умеет блокировать ген синдрома, если не было пояснений никаких, как он это делает. За это ставили 0,2. Вот. Тот, кто написал, что у женщин аллергия на этот синдром, тот не получил ничего. Также была версия про особенности строения головного мозга у девочки. Вот. Тоже не было никаких расшифровок. Но при этом считается, что современная версия ответа на этот вопрос, в общем, примерно такая и есть. Поэтому за это ставили 0,4. Вот, я сразу скажу, что вот кроме первой версии, все остальные версии практически, ну, очень малое количество людей, меньше 10. Вот, поэтому как-то, в общем, надо бы думать, наверное, больше, когда отвечать на вопрос. Вот, значит, наиболее высоко оцененная версия была, что есть две разновидности синдрома, один из них находится в аутосоме, вот, то есть его вероятность проявления у женщин и мужчин одинакова, а другой закодирован в Y-хромосоме, то есть она есть у мальчиков. Вот, и мальчики болеют и тем и другим, то есть аутосомным и половым, а девочки только первым. Вот, это считалось самой оригинальной версией, она была только одна, поэтому за нее дали 2 балла. Также была отличная версия, что, причем 7 человек ее написали, что это гормональное заболевание, то есть зависит от наличия мужских половых гормонов в достаточном количестве. Вот, на самом деле исследования этой болезни показывают, что действительно такая вещь существует. Вот, версия очень хорошая, за нее давали 1,9. Вот. Забавная версия была, что по признакам болезни, что признаки болезни у мальчиков и девочек разные, вот, поэтому у девочек это другое заболевание. Ну, по крайней мере, как бы в определенных, видимо, проявлениях. Я, честно говоря, не знаю, что имелось в виду. Вот, в общем, хорошая версия. Вот, за нее ставили 1,7. Вот, также высоко были оценены версии, что летальность женских случаев в зародышевом развитии. Это вполне логичная версия, очень хорошая. Вот, 1,5 балла за нее давали. Соответственно, такой вариант, который, значит, что ген находится в аутосоме, но при этом этот самый ген, который в аутосоме, он связан с теми генами, которые связаны таки с половыми хромосомами, то есть нужно их взаимодействие. Вот. Ну, тоже хорошая версия 1,4. Вот. Изощренный аналог первой версии, по сути. Вот. Отличная версия: на половых хромосомах закодирован белок-блокатор. Вот. Его больше у девочки, потому что у нее 2Х-хромосомы, поэтому она болеет реже. Вот. Похожая версия, что ген, усиливающий действие этого гена, находится на Y-хромосоме. Вот. Ну, соответственно, также... Так. И какие еще были версии? Да, была версия насчет того, что проявляется эта болезнь, проявление этого гена, так называемая пенетрантность, у мальчиков высока, у девочек мала. Но также не было больших пояснений, 0,9 за него ставили. Была еще версия насчет того, что если это доминантный ген, сейчас я разберусь в этом. Тут насчет мозаичного наследия, честно говоря, я не очень разбираюсь в генетике, поэтому я не уверена, что могу прокомментировать эту версию. Вот. Да, наверное, лучше не стоит, если я не знаю. Вот. Ну, в общем, примерно все крутилось вокруг одного и того же. Те версии, которые были оригинальные и новые, все, в общем-то, были достаточно высоко оценены. Самая популярная версия была оценена достаточно низко.
Я хотела бы разобрать вопрос номер 6. Это вопрос касался ретровирусов. Он звучал так, что, как известно, помимо ДНК, содержащих вирусов, есть и РНК, содержащие вирусы, в которых РНК выступает в качестве основного генетического материала. Некоторые из них называются ретровирусами. Когда такой ретровирус заражает клетку, с его РНК сначала синтезируется ДНК, а уж с этой ДНК синтезируется многочисленные копии РНК новых вирусов. И вопрос, собственно, каковы преимущества и недостатки такого сложного жизненного цикла. К сожалению, я при проверке столкнулась с тем, что многие вообще не поняли вопрос. Потому что мне списали классификацию вирусов вообще, списывали главы школьного учебника, что такое вирусы. То есть версий на самом деле было мало толковых. Значит, все-таки из разумных версий стоит отметить, значит, писали, а так как цикл очень долгий, но проходит много стадий, то на каждой стадии возможно повреждение, соответственно, повышенная вероятность мутации ошибок, которые, если будут сохранены в РНК и в ДНК, то будут сохраняться и у последующих поколений вирусов. Эта версия встречалась у меня, соответственно, около 30 раз. Из нее, соответственно, она оценивалась не слишком высоко, в зависимости от того, сколько ее расписывали, от 1/10 до 0,8 балла. А часто также встречалась версия, просто писали, что цикл вирусов очень сложный. Но, к сожалению, почти никто мне не объяснил, чем же сложность вот так мешает ретровирусам успешно жить и размножаться. Потому что, насколько известно, ретровирусы — это одна из самых успешных категорий вирусов в эволюции, в их родственной системе. Так что эта версия, она оценивалась достаточно низко, потому что ее никто толком не расписал. Также многие писали, что так как из-за длительного времени прохождения цикла, то есть пока вирус успеет, значит, строить свою РНК, скопировать с нее ДНК и строить ее в геном, то так как времени проходит много, то иммунная система хозяина способна засечь вирус и уничтожить его, то есть долгое время он из-за долгого времени становится уязвимым. Но это такая была распространенная версия, она оценивается очень высоко, так как слишком распространена. Значит, более такая интересная версия — это то, что так как этот вирус синтезирует ДНК в процессе своего жизненного цикла, то, соответственно, ДНК способна к репликации, ее можно работать много, а если делать очень много РНК, очень много белков, то есть, соответственно, общее количество вируса будет гораздо больше, чем у всех остальных. Это неплохая версия, она встречалась, не очень часто, но, в общем, она нам понравилась. Так, просто писали вот такую вещь, что так как ДНК строится в геном хозяина, находится там длительное время, то ее, буквально цитата, сложно оттуда выковырить. Цитата из работы, ничего не могу сказать. Это действительно правда. Если это выковырить, то очень сложно, потому что ДНК – это структура очень сильно защищенная, и если ты туда встроился, то ты там живешь и процветаешь. Поэтому это хороший вес, мне давали 1,3 балла. Еще достаточно частая версия, что так как, собственно, вирус, непосредственно вирусная частица, ее генетическая структура является РНК, то если ДНК, которая здесь скопировалась и строилась, все-таки будет повреждена или устранена репарирующая система хозяина, то РНК вируса останется неповрежденной, и, соответственно, то есть вирус, если что, сумеет улизнуть в виде своей РНК, и ничего, и хуже ему, в общем, не будет. Только он потеряет хозяина. Но это хорошая версия, из нее давалось 0,5 балла, то есть это, в принципе, нормально. Значит, часто писали, что ДНК более стабильна, чем РНК, то есть, соответственно, больше стабильность, больше выживаемость. Но это такая хорошая средненькая версия, 0,4 балла с нее давалось. Из интересных версий и очень таких вот нам понравившихся, значит, во-первых, очень некоторые люди написали про репарацию ДНК, что именно у ДНК очень хорошая репарирующая система, там есть, насколько я знаю, 5 разных репараций, это то, что известно пока в современной науке. И, соответственно, в случае ошибки какой-то там, повреждение будет устранено, это очень хорошая версия, за нее давалось 1,7 балла. То есть это действительно, наверное, так стоит считать. Еще что, так как известно, что ретровирусы носят, в своем геноме содержат ревертазу, которая, собственно, адаптная транскриптаза, которая делает копию ДНК с РНК, то ревертаза у хозяев не встречается, и защитная система хозяев может ее легко ингибировать, так как чужеродный белок. Это очень хорошая мысль, за нее давалось 1,6 балла. Так. Сейчас, секундочку. Что? Сейчас. Значит, писали хорошую версию про преимущество диплоидности. То есть так как получается в жизненном цикле двухцепочечная ДНК, то при гибели одной цепочки вторая может быть по ней восстановлена. Это такое глобальное свойство преимущества диплоидности, гаплоидности, там, начиная там, от ботаники, заканчивая вот это там. Диплоидный организм преобладает мегаплоидами, и заканчивая его ретровирусом. Это очень хорошая версия, мне давалось 1,9 балла, то есть практически, наверное, самая высокая оценка. А еще вот очень неплохая версия, что тогда, как ДНК вируса встроилась в геном, то, соответственно, если клетка с зараженным вирусом поделится, то ДНК попадет в две дочерние клетки. То есть вирус таким образом размножается, ему не надо дожать новые клетки, и они будут, может быть, заражаться сами. Это тоже версия оценивалась в 1,9 балла, то есть это очень занимательно, это замечательно. Так. Пожалуй, так из основной версии все. То есть основные версии, которые писали, это были различные модификации вот этих. Ну, конечно, меня порадовал один очень порадовал один ответ, который человек написал, что я считаю, что ретровирус это хорошо, потому что ретро всегда в моде. Я искренне порадовал, поставил 0,5 балла за оригинальность, так, к сожалению, больше мыслей там было не было найдено. Вот, пожалуй, и все.
Так.
Седьмой вопрос звучал следующим образом. Несколько лет натуралисты изучали, как изменяется численность особей трех заносных видов жуков на небольшом тропическом острове. Все три вида были в разное время случайно занесены с соседнего острова. Вот какой график у них получился, вот он график такой же, как был в вопросе, примерно, более-менее. Что произошло на острове с этими жуками и почему? Свой ответ обоснуйте. Значит, что я хочу сказать? Несмотря на то, что в вопросе написано, то, что все три вида были в разное время случайно занесены, в разное время, ключевая, то есть два ключевых слова, в разное время, почему-то половина отвечавших написала то, что вид 1 и вид 2 были занесены в разное время, но вид 1 был занесен в большем количестве, чем вид 2. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, какому... Прошу прощения, идиоту взбредет в голову тащить на остров мешками жуков. Не надо тут драться. Что от вас требовалось? От вас требовалось понять, что вот этот ноль по оси времени, по оси, это не начало, не занесение жуков на остров. Это начало наблюдений. Ну, в условии сказано, несколько лет натуралисты изучали, как изменяется численность особей. И в разное время были занесены. Отсюда вывод. График можно было бы экстраполировать вот таким вот образом. Понятно? Вот. Значит, за то, что было написано, во-первых, вот ноль был назван не сначала, как написал четверть школьников, с буквой О на конце, а начало наблюдений, за это ставилось 0,8 баллов сразу. То же самое делалось за того, ну, за экстраполирование графика или четкое объяснение вот того, что график выглядит на самом деле должен так. Вот. Некоторые даже нас обвиняли в том, что мы якобы даем неправильные условия задачи, мы нечестно играем и все такое прочее. Что дальше можно заметить по этому графику самому? Можно заметить, во-первых, это заметили многие достаточно, но балл оставился все равно достаточно высокий за это, то что максимум первого вида приходится на появление третьего вида. И после появления третьего вида, а?
И третий съели.
После появления, секундочку, сейчас мы все это разберем. После появления третьего вида, значит, начинается спад первого вида. Дальше никто этого не заметил, по-моему, или единица совсем. Вот. То, что максимум второго вида приходится на состояние равновесия первого и третьего вида. И третье, то, что заметили вообще, то, что очевидно, за что, по-моему, вообще даже ничего не ставилось, то, что у нас Крим написал, ну ладно. Значит, у нас выход третьего вида на плато соответствует вымиранию второго вида. Отсюда, значит, что следует? Отсюда следует критерий номер 8, который самый распространенный, за который ставилось 0,2 балла, потому что он просто достаточно правильный. Но он очень распространен, поэтому 0,2 балла. Значит, то, что эти все три вида между собой конкурировали. И, соответственно, первый вид постепенно вытесняет второй, второй вид постепенно вытесняет... Так, главное не запутаться. Значит, первый и второй вид... вытесняется третьим видом, второй первым,
И, соответственно, с выходом из-под пресса первого и второго вида крейсер нормализует свою численность и выходит на плато.
Вот, за дополнение того, что третий вид выходит на плато из-за выхода из-под пресса первого и второго, ставилось еще по полбалла. На самом деле, вариантов было достаточно много, они как-то объединялись в кучу разных критерий, я, наверное, сейчас все не буду рассматривать. Вообще, как это экологический вопрос, его проверять достаточно тяжело, потому что ему тяжело составлять критерии. Потому что тут нет как четких ответов, тут есть как бы некое описание ситуации, что очень сложно, с трудом подается описание критерий ГЕМ. Значит, но вот какие мы видим здесь процессы? Во-первых, это рост первой и второй популяции, рост третьей популяции, ну, рост всех трех популяций. Затем снижение численности этих популяций и третье, выход третьей популяции на плато, стабилизация ее в рамках. Значит, почему они росли? Ну, версии, значит, таких было всего три. Это то, что хорошие условия среды, слабая внутривидовая конкуренция и отсутствие хищников и конкурентов. За отсутствие хищников и конкурентов 0,2 балла, за все остальные 0,1. Значит, почему снижается численность? Хороший вариант то, что численность снизилась из-за конкуренции с аборигенами. То есть, ну, с теми видами, которые уже жили на этом острове. Истребление людьми тоже считалось видами, живущего изначально на острове. Вот, значит, дальше выедание теми же самыми видами, это уже пониже 0,2. Внезапное изменение климата 0,2 балла. Конкурирование, это, как я уже сказал, это 0,2 баллов, это самый правильный и самый распространенный ответ. Неблагоприятный климат, они не сумели приспособиться, это 0,1 балл, очевидный ответ. Внутривидовая конкуренция, не совсем понятный ответ, поэтому 0,1. А хороший ответ был, за который ставили 0,4 балла, то что они начали снижать свою численность из-за паразитов или заболеваний. Есть вариант, то, что ну, аналогично примерно, за него ставили меньше 0,2 балла, то что они просто ели какие-то растения, и растения были ядовитыми. И они этого яда наелись. Вот. Ну и еще один очень распространенный, но правильный ответ. Это нехватка еды или места на острове. За него ставилось 0,2 балла, как и за вариант с конкуренцией. Почему они стабилизируются, третий вид? Ну, тут стоит сказать, что вот, опять же, самый правильный – это выход из-под пресса 1,2 видов. Ну, и также это может происходить, то, что для них это климат этого острова более благоприятный, то, что они попадают на этот остров, когда изменение резкое климата, о котором мы говорили, значит, в предыдущем пункте, климат обратно, значит, выравнивается, и к этому времени появляются третьи жуки. Вот, ну и так далее. Значит, находит источник питания, адаптируется к условиям, это самый дешевый вариант, 0,1 балл, самый распространенный, ну и самый очевидный. Значит, еще оценивались варианты, то, что когда описывалось общее взаимодействие первого, второго и третьего вида, такие как третий вид выедает, уничтожает в физическом смысле слоя первый и второй вид. 0,3 балла. Другой вариант, когда значит, сказано, то, что первый и второй вид находились в состоянии хищных жертв. То есть действительно очень напоминает график, вот эти два графика напоминают хищных жертв, а третий график от них не зависит. То есть третий вид жуков не зависит от них, и как-то вот численность его повышается из-за хороших условий, например, а понижается, например, из-за резкого изменения климата, а потом он адаптируется. Например, так. Такие варианты тоже оценивались. Ну и, в общем-то, собственно, все, что важно, я вроде бы сказал. Из смешных вариантов, ну, можно отметить то, что вот кто-то написал, то, что, как мы видим, картина изменилась с появлением третьего жука. А до этого на острове происходило настоящее кровопролитие. Как сказала одна моя однокурсница с кафедры беспозвоночных животных, гемолимфопролитие. Спасибо за внимание.